В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии», новости, аналитика без линии разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня 6 декабря, вторник, и в ближайший час говорим о таком. Спекуляция на символах. В день украинской армии в группировке ДНР чествовали георгиевскую ленту.
И сегодня георгиевская лента является тем сакральным символом, который принципиально разделяет наши ценности с Украиной.
Ущемление прав? Почему журналистов местных телекомпаний не пустили снимать президента?
Це швидше місцеві якось вирішили проявити рвіння.
Донецкая Колумбия и пытки за инакомыслие. В Донецкой областной полиции рассказали о тюрьмах в так называемой ДНР.
Мы вот только приехали от нашего сына. Он там побитый, искалеченный. Жаловаться никуда не, нам запрещает.
А в студии мы поговорим о том, может ли Украина еще что-то выжать из Будапештского меморандума. Напомню, 22 года назад Киев отказался от ядерного оружия. В обмен на гарантию суверенитета от Великобритании и США и России. Наши гости – глава правления Совета внешней политики «Украинская призма» Геннадий Москан, а также главный редактор издания «Ukraine Analytica» Анна Шелест. 0800 300 403 – телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, есть изменения в работе КПВВ на Донбассе?
Да, в частности, один из контрольно-пропускных пунктов сегодня снова не работает. Об этом подробнее через пару секунд. Президент Петр Порошенко заявляет, что число погибших в результате российской агрессии на Донбассе достигло 10 тысяч. Об этом он сказал во время выступления по случаю 25-й годовщины создания Вооруженных сил Украины. Кроме того, начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко сегодня в интервью изданию «Голос Украины» сообщил, что по состоянию на конец ноября за время вооруженного конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны погибли более 3 тысяч представителей силовых структур. Более 10 тысяч были ранены. Сегодня в Украине отмечается 25-я годовщина создания вооруженных сил страны. Следственный комитет России обвинил украинских военных в обстреле Донецко-Ростовской области и следственной группы, которая находилась на территории России. Об этом сообщается на сайте Следкома. Утверждается, что в июне-августе 2014 года пожилой житель города Донецко-Ростовской области, находясь на территории своего домовладения, попал под массированный обстрел и получил смертельные ранения. Следственный комитет России уже не первый раз возбуждает дела, фигурантами которых являются украинские военные. Украинская сторона это заявление пока не комментировала. За минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины один военный погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Большинство этих обстрелов произошло с применением крупнокалиберного оружия, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Основные боевые действия велися на Бахмутской трассе, а также північніше від неї. Донецкий напрямок. Зокрема, в Луганске відбувся потужний мінометний обстріл. В Авдіївці сталося дві перестрілки. І також по одному ворожому обстрілу відбулося у Троїцькому, Зайцевому і Опитному. І Маріупольський напрямок. По всьому фронту тривають мінометні обстріли з боку російських окупаційних військ.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные за минувшие сутки совершили около 1000 обстрелов из тяжелого оружия в сторону территорий, подконтрольных донецким сепаратистам. Луганские сепаратисты сообщают, что ВСУ 4 раза обстреляли подконтрольные им населенные пункты. Боевики также утверждают, что украинская сторона обстреляла пункт пропуска на линии разграничения в станице Луганской. Пограничники прекратили пропускные операции на контрольном пункте въезда-выезда Марьинка из-за обстрела. Об этом пресс-центр Госпогранслужбы Украины сообщил в своем твиттере. Накануне КПВВ Марьинка также не работал до 13 часов. Такое решение принял штаб АТО в связи с тем, что до этого времени группировка ДНР не осуществляла пропускные операции на данном направлении со своей стороны. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 декабря, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снегопад, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 6 до 10 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сепаратисты не знают правильного названия их символа. Об этом говорят эксперты. В День вооруженных сил Украины в Донецке решили отметить День Георгиевской ленты. Для этого на центральной площади города собрали людей и развернули черно-оранжевое полотнище, которое передали в краеведческий музей. В группировке ДНР объявили Георгиевскую ленту своим символом победы. Однако историки говорят, что название ленты неправильное, и ее нужно называть гвардейской. Почему, расскажет Дарья Куриная.
И сегодня георгиевская лента является тем сакральным символом, который принципиально разделяет наши ценности с Украиной.
Так заявили на митинге сепаратисты. Кроме того, со сцены звучали и такие лозунги.
Создали свою георгиевскую ленту, в которой объединились два цвета. Черный – цвет пороха над нашей землей, и оранжевый – цвет огня, в котором закаляется наша молодая Донецкая республика.
Понять, почему своим символом в группировке ДНР выбрали черно-оранжевую ленту, можно. Она стала знаком вражды с Украиной, говорит историк Игорь Тодоров. Только вот с символами сепаратистов артисты напутали, перепутав георгиевскую ленту с гвардейской, замечает ученый.
Награждались им высшие военачальники, тут и орден Святого Георгия, и медали, георгиевские кресты и так далее, и ответственные цвета. Правда, изначально использовались цвета желтый и черный, как раз на имперском флаге Российской империи желтый, черный и белый цвета были.
Черно-оранжевые полосы на ленте возникли уже в 60-х годах прошлого века, когда руководитель СССР Брежнев объявил День Победы выходным и назвали такую ленту гвардейской, а не георгиевской. На наградных медалях стали крепить гвардейскую ленту. Преобразование гвардейской ленты в георгиевскую произошло с подачи российских пиар-технологов. В 2005 году ленты стали массово выдавать на территории постсоветского пространства, запустив акцию в Москве, назвав ленты символами победы над фашизмом. Так, гвардейская лента сменила название на георгиевскую, рассказал Игорь Тодоров. Празднование Дня георгиевской ленты – это попытка заменить хлеб зрелищем, считает политолог Кирилл Сазонов.
Есть такая поговорка, что в отсутствии симпатичной горничной в номер могут попытаться затянуть даже дворника. Вот фейковая республика, фейковые праздники, фейковые символы привели к тому, что в отсутствии каких-то реальных достижений, реальных успехов, возможно, противовес Дню вооруженных сил Украины. Сам факт того говорит о том, что они точно не знают, что такое георгиевская ленточка, когда она появилась. Она для них символ всего, как Ленин наше все.
По мнению экспертов, на неподконтрольных территориях Донбасса черно-оранжевая лента может символизировать что угодно, но для Украины эти цвета стали символом агрессии. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Открытие телевышки на горе Карачун было омрачено для представителей нескольких СМИ. Их не пустили не выпустили из автобуса, не допустили к мероприятию с участием президента Украины. Представители СБУ говорят, что это было вызвано соображениями безопасности, а журналисты считают, что это ущемление свободы СМИ. В подробностях разбирался Александр Демченко.
5 декабря 2016 года представители ряда СМИ не пропустили на открытие телевышки на горе Карачун под Славянском, где в это время находился президент Украины Петр Порошенко. Недопущенным журналистам представители силовых структур и охраны объяснили, что они фигурируют в уголовных делах, и якобы это и является причиной произошедшего. Журналист громадского телебачення Донеччины Дмитрий Тарец говорит, что в списках СБУ оказался человек с точно таким же именем, фамилией и датой рождения, как у него, который обвиняется в финансовых махинациях. Именно по этой причине его и не допустили на открытие вышки.
Ну, мы с редакцией сейчас советуемся. Мне самому просто интересно, это совпадение или какое-то вранье какое-то было, просто чтобы поставить на автобус, не мог принципиально это вышки.
Избирательным отношением к разным СМИ называет недопуск журналистов на съемку президента главный редактор Донецкой областной телерадиокомпании Илья Суздалев. Журналиста до ТБ тоже не пустили на открытие, хотя он был аккредитирован, говорит Илья Суздалев.
Если там были были какие-то претензии, которые, о чем сегодня заявляют уже в комментариях СБУ, что эти журналисты, о которых идет речь, в том числе наш сотрудник, к ним имеются какие-то определенные претензии у правоохранительных органов, то непонятно тогда, почему эти претензии, не были озвучены ранее. Журналисты эти не скрываются, да, они каждый день ходят на работу, конкретно наш журналист, да, почему такие претензии не были предъявлены ранее. И б, если это действительно преступники, то почему же их отпустили тогда там с горы Карачун? Вот.
Признаком непрофессионализма структур, отвечающих за безопасность мероприятия, считает произошедшее медиа-эксперт Института массовой информации Оксана Романюк.
На жаль, эта подія, саме відкриття цієї вишки, яка є, по суті, позитивною, вона була в медійному просторі абсолютно затьмарена тим фактом, що не допустили журналістів. І я би рекомендувала журналістам, тих, яких не допустили зараз на офіційні запити в СБУ, дізнатися, в зв'язку з чим конкретно їх не допустили. Тому що зараз навколо цієї події дуже багато міфології, в тому числі в соцмережах.
Однако, вона вважає, що не слідує видіти в цьому событі політичну тенденцію. Скорее, это была излишняя инициатива местных руководителей силовых структур. Пресс-секретарь администрации президента Украины Андрей Жигулин в комментарии радиопрограмме «Донбасс Реалии» также отметил, что причиной произошедшего стала проверка списков журналистов местным управлением СБУ.
Списки проверяла служба безопасности Украины Донецкой области. И это их было решение. И они поставили нас перед фактом, что есть такие люди. То я был вчера там також, тобто був с президентом. По заходам безпеки я не міг там користуватися мобільним, да, з певних причин. Але коли ми приїхали, почали розбиратись, я розмовляв особисто з керівником обласного СБУ. І він мені сказав, що в них є підґрунтя зробити саме так.
Спікер СБУ Єлена Гітлянська прокоментувала сложившуюся на горі Карачун ситуацію в Фейсбуці. По її словам, сотрудники СБУ особливо тщательно перевіряють безпечність в районі АТО.
Можливості оперативно з'ясувати деталі ситуації в польових умовах не було, тому для гарантування безпеки заходу їм було обмежено доступ на подію. Зазначу, що рішення приймалося винятково щодо окремих осіб, а не медіа, від яких вони подали заявки. Усі акредитовані ЗМІ мали безперешкодну можливість для висвітлення заходу.
СМІ, представники яких не были допущены на открытие телевышки, выступили с обращением к администрации президента и СБУ. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, можно ли еще что-то выжать Украине из Будапештского меморандума. Напомню, вчера исполнилось 22 года этому меморандуму. Украина подписала его, Украина отказалась от ядерного вооружения взамен Великобритания, США и Россия предоставили Украине гарантии суверенитета. Для того, чтобы обсудить что-то еще возможно с этим сделать, мы пригласили в студию главу управления Совета внешней политики «Украинская призма» Геннадия Москана. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день.
А также главного редактора издания «Ukraine Analytica» Анну Шелли. Здравствуйте, Анна.
Добрый день.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить к нам, участвовать в нашей дискуссии, задавать экспертам свои вопросы. Коллеги, что-то еще можно? Вот сегодня у вас проходила такая панельная дискуссия, да, если это можно назвать, где были дипломаты и бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине. Что-то еще, вот если вкратце, да, из этого Будапештского меморандума мы уже знаем о том, что, в принципе, Украину обманули, да, как, ну, воспринимают это жители Украины, да, руководство Украины, но есть ли какие-то перспективы из вот именно этого документа, подписанного в 1994 году, для Украины в плане безопасности? Что можно сделать?
Ну, вы знаете, вы назвали, что у нас сегодня в эфире был представитель Atlantic Council, Джон Хербст, и он заявил четко, что у нас, в принципе, это вот очень интересно символично. Когда передался документ Будапештский меморандум на украинский язык, там было прописано о гарантиях. Но в английском языке есть вариант «assurances», це запевнення или там
уверение.
Заверение, да? И гарантии как таковые. Так вот, в том контексте было написано то, что это были заверения, это не были гарантии. И вот, в принципе, сейчас вот, та сторона или партнеры по Будапештскому меморандуму говорят, что ну, заверение немножко другое, чем гарантии. То есть мы как бы говорили, что да, на самом-то деле мы гарантии не давали. Поэтому я думаю, что мы понимаем, на данный момент перспектива что-то конкретно получить от Будапештского меморандума очень призрачна. И, наверное, нужно думать о других механизмах, которые можно было бы привлечь либо использовать в этом контексте.
То есть, знаете, полностью мы этот документ забываем?
Нет, мы этот документ не забываем, потому что Украина выполнила свои обязательства по этому документу. Соответственно, мы оставили за собой моральное право требовать выполнения и другой стороной. Другой вопрос, что сам документ назывался меморандум. И сегодня вот тоже очень много говорили, что не только игра слов, заверения или гарантии, потому что под гарантиями юристы подразумевают юридически обязывает вас выполнять, но должно быть и какое-то наказание, если вы не выполняете. Данный документ – это меморандум, и надо понимать тот контекст времени, когда он принимался, когда была эйфория развала Советского Союза, когда была эйфория ядерного разоружения, то есть когда все друг другу доверяли. Это определенное джентльменское соглашение. И сейчас Украина может через этот документ очень серьезно давить, в том числе на наших партнеров, которые подписывали тогда этот документ, говоря о том, что если вы не смогли обеспечить гарантии нам никакие, а мы выполнили, то есть мы отказались от ядерного оружия. Соответственно, мы, как бы нас-то оно юридически обязывало тогда в 1994 году. Соответственно, как вы будете другим государствам, которые вы сейчас принуждаете отказаться от ядерного оружия, каким образом это повлияет на вообще режим ядерного нераспространения? То есть Украина может использовать этот документ, если она будет ставить это не сугубо как отношение Украины с подписантами, а как влияние в широкое на вообще...
Глобализировать режим. Вопрос да. этот. А тут есть какие-то сильные стороны у Украины, вот если, ну, в принципе, не может ли Америка или Великобритания, не говоря уже о России, просто отмахиваться от таких заявлений Украины? Есть ли какие-то козыри у Украины, на которые она рычаги может давить в этих переговорах?
Ну, я бы сказал, что здесь очень важно, что Украина-то выполняла те нормы, которые касались бы присоединения к договору о нераспространении ядерного оружия. И поэтому это была часть того, что нам гарантировали вот какую-то безопасность в этом направлении. Поэтому вот то, что мы сделали, то, что мы отдали ядерное оружие, то, что мы поломали все наши возможности и инфраструктуры, которая у нас была к этому всему, это является наш вклад в то, что мы дали и то, что нас просили. Соответственно, это и есть та основа, которую мы можем поставить сейчас в главу угла, что, смотрите, если мы говорим о том, что есть гарантии, хорошо, и есть наши действия, которые мы должны выполнять, мы выполнили. Но будьте и добры, хотя я тут не соглашусь сам, я не думаю, что мы можем серьезно давить, но мы можем поддавливать, можем пытаться как-то вот на этом всем играть. Но шансы того, что большие игроки нас возьмут во внимание серьезно в этом направлении, очень-очень низкие.
Сегодня очень интересная мысль прозвучала, такая очень дискуссионная, от одного бывшего высокопоставленного дипломата, который сказал: подождите, ну давайте говорить тогда с нашими западными партнерами следующим образом. Если они говорят, что их ни к чему не обязывает этот документ, значит, и нас оно ни к чему не должно обязывать, значит, мы теоретически можем снять с себя эти обязательства и можем теперь говорить о том, что каким образом мы можем иначе его трактовать и иначе использовать.
Это уже рычаг, в принципе, да?
Это определенный рычаг. Понятное дело, что мы не вернем стратегические вооружения, например. Ну, то есть это абсолютно технически невозможно на данный момент. Но по этому же мы обязались и, допустим, не заниматься разработками, а мы можем вернуться к разработке тактических вооружений. Потому что этот меморандум стал лишь первым в серии подписанных нами соглашений, которые обязывали нас сокращать определенные типы вооружений. И сейчас мы можем, естественно, говорить о том, насколько мы обязаны выполнять наши обязательства по тем соглашениям, если базовый самый, скажем так, документ, который нами воспринимается как базовый, не выполняется на сегодня.
Собственно, в самом договоре о нераспространении ядерного оружия есть статья, которая предусматривает, что в разе невыполнения другими участниками мы можем отойти от этой статьи. Но не думаю, что мы сможем сделать реальный шаг. Шаги очень серьезные, потому что будут задействованы, скажем так, Совет Безопасности ООН и другие структуры, чтобы это все ограничить.
Ну вот, допустим, да, снова потеоретизируем, история не терпит каких-то сослагательных наклонений, но все-таки Украина, грубо говоря, приступает к разработке ядерного оружия. Как к этому отнесется мир? Есть, ну, в принципе, у мира есть сейчас огромные рычаги для того, чтобы этого не допустить. То есть и тут, понятно, наша украинская слабая сторона, да?
Ну, гипотетически это не только можем ли мы на это решиться, это еще громадное финансирование, которое на это необходимо. Это, естественно, ну, скажем так, тут слишком много гипотетических. Другой вопрос, что вот сегодня также звучала эта мысль, иногда в переговорах очень важна вообще сама угроза того, что мы можем это сделать. Что были случаи в истории, когда государства, скажем так, не находили взаимопонимания, и это вот в Азии происходило, когда одно государство угрожало тем, что оно начнет разработки, и этого было уже достаточно для того, чтобы те партнеры, которые гарантировали безопасность, намного серьезно отнеслись к своим обязательствам по гарантированию безопасности. Другой вопрос, что даже если мы исходим из Будапештского меморандума, каким образом вот эти вот государства, в первую очередь мы говорим о США и Великобритании, даже не о России, что они могли сделать? принципе, да, какие у них были рычаги для
того, чтобы... Давайте вспомним, как они реагировали вообще тогда. То есть тогда уже звучали такие слова о том, что это не заверение, а не гарантии и так далее. Или сейчас уже нашли американцы такую и британцы такую формулировку?
Нет, вы знаете, они звучали с самых первых дней. Это действительно, это мы тогда намного больше налегали на этот документ. Они сразу говорили, что подождите, он нас ни к чему не обязывает. Мы начали переговоры, потому что там есть один из пунктов, начать консультации. Мы начали, но Россия не хочет этих консультаций. Соответственно, а что мы можем сделать? Начать войну? Ну, как бы мы вам этого и не обещали, и войны мы как бы и начинать не будем. То есть они с первых же дней начали об этом говорить. Другой вопрос, что Украина очень интересно поднимала его, что, возможно, переговорный формат должен быть не минским, а так называемым будапештским. То есть все те, кто тогда, не только Великобритания, США, а и Франция, и Китай, которые не подписанты Будапештского меморандума, но они декларации соответствующие издали, что они поддерживают этот документ, сделать их посредниками и начать новый формат как бы посреднический по урегулированию той ситуации, которая есть сегодня.
На самом деле, я скажу, что вот у нас сегодня был такой небольшой опрос, который касался экспертов, которые принимали участие. И там были варианты, что может вернуть нам территориальную целостность. Там было это членство в НАТО, это был вот Будапештский меморандум, либо другие многосторонние гарантии, это были консультации или переговоры с Россией другими посредниками, это была работа ООН. Ну, большинство процентов, около 80, все-таки что-то было НАТО. То есть Будапештский меморандум, как вот возможности что-то изменить конкретно, я думаю, что очень-очень мало было доверия.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, мы обсуждаем о том, что еще Украина может выжать из Будапештского меморандума. У нас в гостях глава правления Совета внешней политики «Украинская призма» Геннадий Москан, а также главный редактор издания «Украина-аналитика» Анна Шелест. Коллеги, давайте вспомним события 22-летней давности. Ну вот как это все выглядело? Мы помним, как Джордж Буш-старший, выступая в Верховной Раде, еще тогда у СССР, просил парламентариев украинских не объявлять суверенитета, не выходить из состава Советского Союза, и тогда аналитики, эксперты говорили о том, что это он делает потому, что боится, что на карте появится новая ядерная держава. Да? На то время Украина обладала третьим в мире по величине, по количеству ядерным вооружением. Вот и Украина отказалась, в том числе под давлением, то есть американцы, грубо говоря, и британцы просто получили от Украины то, чего хотели. Стоит ли вообще доверять такому партнеру, и какие уроки Украина может извлечь из вот подобных документов? Вот, допустим, даже будет восстановлена территориальная целостность Украины, да, Крым вернется в состав Украины,
неконтролируемая
часть Донбасса, да. Есть, все равно остаются эти угрозы, даже со стороны Румынии, да, есть там конфликт вокруг острова Змеиный, очень много украинцев...
Так, давайте не будем говорить, конфликта нету, у нас все решено в суде, и Румыния на сегодня один из крупнейших наших союзников и партнеров в сфере безопасности. Это как раз один из самых надежных наших союзников. Конфликт с Румынией снят, к счастью, с повестки дня.
Но, тем не менее, все-таки угрозы остаются. Никто не мог ожидать, что из России придет вот такая угроза, да? Какие уроки из вот этого подписания украинские дипломаты могут извлечь?
Ну, для начала давайте говорить о том, что не только Соединенные Штаты. Соединенные Штаты боялись не только ядерного оружия, но еще и вопроса, они тогда это говорили о губительности национализма. Они боялись всплеска каких-то национально-освободительных движений на территории вообще Советского Союза. Но тогда Российская Федерация как раз по ядерному оружию давила на Украину намного больше, даже чем США на первых этапах. Но здесь нам необходимо было понимать, что эти вооружения были двух типов. Стратегические, которые до 4000 километров, да, которые были направлены на США. И управление этими боеголовками, например, в Первомайске, да, между Киевом и Одессом, вот база, где сейчас замечательный музей стратегических вооружений, находилась в Москве. То есть, в принципе, мы не контролировали эти... То есть, оружие есть, но мы ничего не могли сделать с ним. Управление, коды, это все слишком сложные системы, но были еще тактические. Тактические — это где-то 300 километров. 300 километров, ну, не такой большой, скажем так, от них для нас сегодня был бы смысл, если, да, возьмем вот географию вокруг нас. Тем не менее, это было, эти коды были в Украине, и мы могли, вот сегодня хорошая мысль прозвучала, мы могли намного лучше торговаться. То есть, и, наверное, это как раз ответ на ваш вопрос, что мы из этого можем сейчас извлечь, наши дипломаты, что если мы идем на уступки, а в дипломатии международных отношений всегда надо идти на уступки, компромисс, ну, без него невозможно, мы должны четко понимать, что мы получаем взамен. Как говорят в Одессе, что мне с этого будет? Вот тогда Украина попросила слишком мало, наверное, были не готовы. Не то, что там нас подставили, на нас сильно давили, но и мы были не готовы к переговорам такого уровня, чтобы получить достаточно за то, от чего мы отказались.
Тут нужно понимать, что, во-вторых, и Россия в то время была не, скажем так, врагом, да, она была партнером в те времена, в те годы. И очень сложно было построить отношения с тем, чтобы показать, что Россия является равноправным партнером с Украиной. Это у нас не получалось в те времена. Хотя, вот опять-таки, возможно, немножко подискутирую с Анной, был очень серьезный язык ультиматум по отношению к Украине. Очень серьезный.
С чьей стороны?
Со стороны Соединенных Штатов, которые давили для того, чтобы Украина присоединилась. И вот сегодня был интересный вопрос от одного из очень авторитетных дипломатов, уже ветерана. Кто написал текст Будапештского меморандума? И старшие дипломаты, которые были присутствовали на мероприятии, не знают. То есть вот кто конкретно вложил в ту суть, которая есть. Собственно говоря, текст очень интересен, да, потому что вот даже вторая статья этого документа говорит, что никакое оружие стран, которые гарантируют, не может находиться на территории и не могут не угрожать, не применять это оружие. Это было нарушено. Да. То есть, в принципе, норма будет написана правильно, но, опять-таки, как можно было их сделать механизмом реализации, этого не было. Наверное, в этом и была такая подковыка этого документа.
Геннадий, сейчас называют США главным союзником Украины на Западе. И так ли это, исходя из вот того, о чем мы сейчас говорим, да, что Америка серьезно давила на Украину, что сейчас американские дипломаты говорят, ну, мы давали Украине гарантии, не гарантии, да, а декларировали заверение о безопасности и так далее. Насколько вот это вот союзничество, оно рационально для Украины, насколько украинцам стоит верить в это союзничество, ну, если смотреть рационально, да, то есть, получается, Америка проводит такой реал-политик в отношении Украины, не нужно обольщаться.
Я бы сказал, что Америка видит ситуацию со своих интересов и, опять-таки, учитывая те партийные расклады, которые были в одном или другом лагере. Если мы говорим об Обаме, то регион Украины ему не был интересен изначально априори, да, то есть там было такое pivot to Asia, то есть они хотели сделать такое большое направление на азийское направление, на азийский вектор, и они этим занимались, да. То, что уже было там, вот то, что они не ожидали и произошло вот с Украиной, кстати, вот вы говорили о 1994 году, приезжали в Украину специалисты из США, и они серьезно разговаривали, что Украина может разделиться на две части. Вот поэтому, наверное, и Буш выступал с таким зарем, чтобы не уходили. Они действительно этого боялись, потому что не было информации. И, наверное, на каком-то этапе они успокоились, и достаточно информации по России у них тоже не было сейчас, что вот может быть такой сценарий. Хотя сценарии, которые применялись в Украине в 2014 году, они были разработаны, согласно тем данным уже открытым, еще, возможно, в 2010 и раньше году в России. Да? Поэтому нужно понимать, что это вопрос информации. Является ли США союзником? Так является, потому что они дают очень много. И если проанализировать, там, скажем, и финансовую помощь, и другие направления, да. Но я думаю, что у них есть свои сдержки противовеса, когда они не могут вложиться больше, они не могут пойти, там, скажем, на предоставление смертельного летального оружия на данный момент, либо другие форматы. Но в конечном итоге, я думаю, что мы должны смотреть и на то, кто находится конкретно в Белом доме.
Если исходить из текста Будапештского меморандума, достаточно ли Америка и Британия помогают Украине? Вот, опять же, декларация не декларация, да, но все-таки не нарушили ли они, не может ли украинская сторона говорить, что вы нарушаете таким образом Будапештский меморандум, хотя вы заверяете нас заверение о безопасности, но этого недостаточно и так далее. Это ли сильная сторона украинской дипломатии? Или не очень?
Нет, там таких заверений нет. Из текста следует о том, что они не будут нападать на нас, они не будут каким-то образом влиять, чтобы нарушалась наша территориальная целостность, и они не будут давить на нас экономически. Вот что интересно, в принципе, газовые войны в какой-то мере уже могли в свое время подпадать под этот меморандум.
Когда я почитал, в принципе, уже дискуссии были. Владимир Горбулин, вот один из людей, которые разрабатывали этот документ, тогда уже призывали, вот, когда был конфликт вокруг острова Касатузла и так далее, пересмотреть, чтобы страны подписанты ратифицировали его, чтобы это появился договор, но почему-то в Украине никто об этом не услышал.
Нет, тогда в первую очередь, тогда Кучма первый, кто задал вопрос о том, что, подождите, он хотел обратиться к Будапештскому меморандуму, как раз вот Тузла вы правильный пример привели, это был, наверное, первый такой серьезный случай, когда Украина пыталась задействовать, и было уже понятно, что нету механизмов задействования как такого, что это скорее апеллирование к, ну, приблизительно как к уставу ООН, да, хотя устав ООН имеет намного более серьезную юридическую силу, чем подобное подобный меморандум. Другой вопрос, насколько государства, в принципе, были готовы брать на себя юридические обязательства, потому что фактически, если бы Великобритания и США взяли на себя вот такие обязательства, это было бы равнозначно 5-й статье Североатлантического договора НАТО. Но тогда было намного проще принять нас в НАТО, чем подписывать двухсторонние соглашения, чтобы одно какое-то государство взяло на себя такие обязательства. И, в принципе, пожалуй, я не вспомню ни одного государства, с которым Соединенные Штаты на такой же уровень выводили бы обеспечение безопасности. Даже с Израилем. Там это идет немножечко через другие механизмы, просто через другой уровень поддержки, в первую очередь военной, там, разведывательной. Пожалуй, только Япония, в какой-то мере отказавшись от армии тогда в 1945 году и вот через Конституцию, через другие соглашения с Соединенными Штатами, получила подобного уровня гарантий. Но Украина не отказывалась от своей армии, да, к счастью, в 1991 году. Соответственно, дать нам такой же уровень гарантий, приравненный к 5-й статье, вряд ли, ну, это было бы слишком наивно с украинской стороны предполагать, что это возможно.
Ну и, кстати, Япония тоже сейчас возобновляет свою армию и хочет дать ей право быть, действовать и за рубежом. Так что...
Ну вот об этих тенденциях, да, что происходит сейчас в мире, поговорим после небольшой паузы. Сейчас мы прервемся на новости, о них вам расскажет Егор Устинов.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины находятся 700 российских танков и более 300 реактивных систем залпового огня. Об этом он сказал на церемонии награждения военных в Киеве по случаю Дня вооруженных сил Украины. По его словам, на захваченных украинских территориях находятся также другие виды тяжелого вооружения, завезенные из России. Петр Порошенко также отметил, что высокая концентрация оружия не исключает угрозы эскалации ситуации на востоке Украины. Российская сторона заявления пока не комментирует. В Харцизске временно под контролем группировки ДНР остановлен завод «Силур». Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Отмечается, что весь персонал завода на полгода отправлен в бесплатный отпуск. Когда завод начнет работу, неизвестно. Представители незаконной организации ДНР винят в произошедшем собственника, который находится в Одессе. Завод фактически не функционирует. С конца сентября текущего года на протяжении 2 лет производство неоднократно останавливалось на период от недели до нескольких месяцев. В школах Константиновки на неделю введен карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости УРВИ. Об этом сообщает начальник Константиновского управления образования Ольга Барабаш, передает ДУТЭБ. По словам чиновницы, в некоторых учебных заведениях количество больных детей достигло 30%. Учебный процесс приостановлен также во внешкольных учреждениях и кружках. Также Ольга Барабаш отметила, что детям не придется наверстывать школьную программу. За счет зимних каникул учителя уплотнят задания. Между Лисичанском и Северодонецком сегодня состоялось торжественное открытие автодорожного моста через реку Северский Донец. Он был поврежден в результате боевых действий летом 2014 года. Восстановление моста осуществлялось при финансовой поддержке Евросоюза. Реконструкция данной переправы сократит время поездки из одного города в другой в половину, а также откроет для северодончан возможность пользоваться ближайшей железнодорожной станцией Лисичанск.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Во второй части программы слушайте, сколько российских военных погибло на Донбассе и где можно обменять валюту в Донецке и Макеевке. А мы продолжаем наш разговор в студии. Мы говорим о том, что Украина еще может выжать из Будапештского меморандума. У нас в гостях Геннадий Максак, глава правления Совета внешней политики «Украинская призма», а также главный редактор издания «Украина Аналитика» Анна Шелест. Не забывайте звонить нам в студию 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, вот опять же, исходя из того, что, ну, вот мы говорили о том, что Украина может добиваться на дипломатическом уровне, но, тем не менее, стоит ли, по вашей оценке, Украине, если ситуация с Крымом, Донбассом останется замороженной, вооружаться, готовиться к отражению, не рассчитывать на разнообразные меморандумы, как вот заявил на День независимости Украины Петр Порошенко, помнит эту фразу, да, что самый главный гарант — это не какие-то бумажки, как он уже даже тогда сказал, вроде бы Будапештского меморандума, а вооруженные силы Украины. Насколько нужно Украине вооружаться и что для этого нужно делать?
Ну, своя армия всегда надежнее, чем любые внешние договоренности. Это показывает любая история. Говорят же, да, если не кормить свою армию, будешь кормить чужую армию. Это аксиомы существуют столетиями. Другой вопрос, что нельзя переводить модернизацию и качественное вооружение государства в милитаризацию государства. Всегда это очень тонкая грань, когда необходимое вооружение для обороны, для защиты своей территории, для того, чтобы это была адекватная армия с международным стандартом, наилучшим, который на сегодня есть, чтобы в условиях войны это не переросло в необдуманную милитаризацию общества и вообще государства как такового.
А сейчас милитаризация или...
Пока еще нет. Пока мы еще восстанавливаем те силы, то есть доводим до того уровня, до которого должна быть наша армия. И, в принципе, если бы ее не развалили к 2014 году, такая, какая она должна была быть, потому что у нас были подписаны уже очень много соглашений тогда с НАТО по модернизации наших вооруженных сил. Но это не происходило. И второй вопрос – это расходы на армию, которые всегда должны быть очень транспарентны для того, чтобы вот не было излишней милитаризации. Азербайджан-армянский конфликт очень четко это показал, что там один из основных таких болевых моментов, точек в обществе было, что необдуманные сумасшедшие деньги вливались в армию, и общество всегда спрашивало, окей, на что оно пошло, действительно ли это защищает нас. И все бюджеты были всегда закрыты, потому что это было названо государственной тайной в условиях войны. И в итоге это привело очень к многим, естественно, злоупотреблениям, коррупции и так далее, и так далее. То есть вот эта тонкая грань, она очень важна.
К нашему разговору присоединяется дважды зампред СБУ генерал-лейтенант Александр Москаль по телефону, Александр Скипальский, извините, по телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, вы были одним из тех, кто был против того, чтобы отдавать ядерное вооружение в Россию в рамках Будапештского меморандума. Объясните, пожалуйста, почему руководство Украины тогда не прислушалось к вашим советам, и видите ли вы возможность того, чтобы Украина и нужность того, чтобы Украина восстановила свой ядерный статус?
Ну, по-перше, моя точка зору була на ядерне озброєння України роздвоєна. Що стосується тактичного ядерного озброєння, то, безумовно, Україна мала можливість його утримування і утримувала б його до сьогоднішнього дня. Що стосується стратегічного компоненту, то для України воно було не обов'язкове як стримуючий фактор і неподйомна в плані, значить, фінансового утримування. Ну, і деякі ускладнення технічні були. Чому не послухались? Тому що поки наше керівництво оговталось, то Росія встигла таким напівзлодійкуватими методами вивезти тактичну ядерну зброю з території України. І, безумовно, після цього тільки почала активно протидіяти проти України, щоб Україна не залишалася в клубі ядерних держав. Ну, не буду повторювати, знаєте, так, відомий тепер для всіх Будапештський меморандум. По великому рахунку, справа честі тих країн, які підписали цей меморандум, хоча це, зрозуміло, не повномасштабний договір, не з гарантіями, там, не в банківські ячейки його поклали, але це слово честі Сполучених Штатів, Великобританії, Франції і інших, потім приєдналися країни, Росії. Ну, Росія, вона завжди була шулером в політиці, тому, безумовно, що зрозуміло, що Росія, розв'язавши війну, сьогодні не буде ніяк підтримувати Україну, в тому числі в процесі нагадування про Будапештський меморандум.
Александр Александрович, ну вот дело чести, вы говорите, но тем не менее вот не держали слово, хотя тоже такой дискуссионный вопрос, потому что вроде бы, как сейчас говорят дипломаты, ничего не обещали. Вы видите возможность и необходимость Украине восстанавливать свой ядерный статус или, по крайней мере, шантажировать Запад такой возможностью?
Да, по-перше, я вважаю, что Украина на сьогодні повинна відмовитися від, ну, не відмовитись, а залишити мінські домовленості в такому стані невирішальному, як воно є, а почати вести переговори виключно в рамках Будапештського меморандуму, звертатися до тих країн, бо це потягнуло величезні матеріальні збитки. З одного боку, такі держави, як Сполучені Штати, виграли із-за того, що ракети, які були націлені на Сполучені Штати, не вимагали мільярдів доларів на адекватну, значить, дію з боку Америки. А сьогодні ця от допомога, вона, яку вони впроваджують, дякуємо їм за те, але вона мізерною. Україну розшматовують, і Сполучені Штати, і інші країни, які були членами цього клубу Будапештського, повинні сісти за стіл переговорів і вирішити, якщо ви не виконали свого слова, то дайте нам своє слово. Ми повертаємося в ядерний статус, щоб це виглядало законно. І коли ми такий статус отримуємо, Україна спроможна, не дивлячись на певні складнощі, зробити власну, по крайній мірі, малогабаритну ядерну зброю.
Спасибо, Александр Александрович. К сожалению, времени очень мало. Вот последний вам вопрос, буквально минута осталась. Вот мы много о чем говорили, да, но это все-таки гипотетические предположения, будапештский формат и так далее, и так далее. Стоит ли ожидать вот действительно воплощения этого всего в жизнь? Реалистично ли это?
Я бы назвал здесь три важных вещи, которые, в принципе, ложатся сейчас в государственную политику. Например, первое. Все-таки, как бы там ни было, Будапештский меморандум – это, скорее, не один документ, это комплекс документов, которые необходимо выполнять, поскольку Украина их выполняла. То есть это часть, которую дипломатия отстаивает. И опять-таки, они обращаются и к Великобритании, и к Соединенным Штатам по этому вопросу. Второе. Заключать конкретные двусторонние договора с теми же подписантами, которые релевантны. То есть вот с Вашингтоном, с Лондоном, да, и решать вопросы уже на двустороннем уровне, то, что невозможно в контексте консультаций и других направлений. Ну и третье, то, что вы назвали уже, опять-таки, работать своей армией. Потому что, ну, кто не кормит свою армию, будет кормить, как известно.
Спасибо большое. Будем смотреть, прислушается ли руководство Украины, вообще возможно ли это в международной конъюнктуре сейчас такое делать. У нас в гостях был глава правления Совета внешней политики «Украинская призма» Геннадий Максак, а также главный редактор издания «Украина аналитика» Анна Шелест. Не переключайтесь, прямо сейчас в обзоре прессы. Поддерживает ли Сербия военных наемников на Донбассе и что будет, если Европа откроет границы для Украины?
Правительство Сербии в последние два года пытается наказать участников иностранных конфликтов, в частности, на востоке Украины. По данным местных СМИ, перед сербским высоким судом предстали 24 человека, участвовавших в боях на Донбассе. Все они согласились с прокуратурой и признали вину, что повлияло на приговор суда. Об этом пишет BBC Украина. Вещатель отмечает, что точных данных о том, сколько граждан Сербии участвовали в боях на Донбассе и сколько из них вернулось на родину, нет. Ранее сербский премьер Александр Вучич сказал, что Сербия следит за лицами, которые принимают участие в боях в Украине, Сирии и Ираке, и призвал их вернуться на родину и заботиться о своих семьях, а не воевать. По словам главного редактора белгородского еженедельника «Время» Филиппа Шварма, в Украину в основном поехали воевать представители младшего поколения сербов. Сербский журналист предупреждает, что речь идет все же о наемниках, которых привлекает война, а их главный мотив – только деньги. 24 ноября Украина опять не дождалась безвизового режима с Евросоюзом. По социальным сетям прокатилась волна троллинга в адрес президента Петра Порошенко в связи с тем, что он опять не выполнил своего обещания. Об этом пишет Униан. Издание, в частности, акцентирует внимание на часто проскальзывающей теме опустевшей Украины после получения безвиза. И, как отмечает автор статьи, нужно признать, что доля правды в этих шутках есть. Как только покинуть родину станет намного легче, многие украинцы могут ринуться искать лучшей жизни в сытой Европе. Об этом очень хорошо известно соседям-полякам, которые после вступления в ЕС испытали настоящий демографический кризис. В частности, потеряли сразу 2 миллиона работоспособного населения, и Украина рискует наступить на те же грабли. Подробнее в статье «Польские грабли для Украины». Народный депутат Александр Онищенко может стать украинским Борисом Березовским, олигархом в изгнании, который сливает информацию о главе государства и его окружении. Так утверждает газета по-украински. По мнению политологов, если он предоставит доказательства, будет серьезный политический скандал. Порошенко это может стоить второго срока. Скандал способен спровоцировать досрочные выборы парламента, а затем и президента. Кроме того, выдавать компромат порциями – это классика. Так Онищенко держит в постоянном напряжении команду Порошенко. Эксперты отмечают, что если дать сразу всю информацию, то стороне защиты легче будет выстроить правильную оборону. Если порциями, это загоняет противника в угол. Подробнее в статье Онищенко год записывал разговоры с Порошенко.
«Жизнь в зазеркалье» или «Пенитенциарная система ДНР». Так назвал свой пост в Фейсбуке начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Главный полицейский региона описал условия, в которых находятся заключенные тюрьмы колонии, оставшиеся на неподконтрольной территории. В колониях, по его словам, существует система зарабатывания денег на рабском труде заключенных и вымогательства средств у их родственников. Это подтверждают и данные волонтерских и правозащитных организаций, к которым обращались за помощью заключенные и их родные.
Освободившиеся или сбежавшие из колонии сепаратистов заключенные, телефонные звонки и показания родственников. От них полиция и правозащитники узнают об условиях в колониях и тюрьмах на неподконтрольных территориях. В каждой колонии в зависимости от руководства свои порядки, написал на своей странице в соцсети начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
К примеру, Ждановская колония постепенно превращается в одну из провинций Республики Колумбия, практически с легальным республиканским наркотрафиком. В колонию завозится наркотическое средство и, как в супермаркете, осужденные его покупают. Вдоль все и начальник колонии, и смотрящий. Сама колония служит швейным цехом по пошиву военной формы боевикам.
«Все колонии объединяет то, что их используют исключительно для зарабатывания денег», рассказал директор Восточной правозащитной группы Павел Леснянский. «Рабский труд используют в промзонах. Также от заключенных требуют деньги в обмен на сравнительно приемлемые условия. Международным омбудсменам показывают 20-30 лояльных к сепаратистам заключенных, которые рассказывают, как у них все хорошо», сообщил Павел Леснянский.
Нам или звонят сами заключенные, либо передают что-то через тех же конвоиров, либо звонят родственники. Последний раз было, что они звонят и говорят, мы вот только приехали от нашего сына, он там побитый, искалеченный, жаловаться никуда не, ну, нам запрещает, мы не можем ничего сказать, потому что боимся за его судьбу. А также мне известно, что для того, чтобы не трогали того или иного заключенного, раз в месяц родители заключенного или родственники заключенного отчисляют где-то около 200 гривен.
Над заключенными издеваются, а за амнистию боевики требуют либо большой выкуп, либо заставляют воевать, написал в соцсети начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В Юнакиевской колонии практикуется амнистия в обмен на службу в незаконном вооруженном формировании ДНР. Да и руководство и сотрудники Юнакиевской колонии периодически принимают участие в боевых действиях на стороне боевиков ДНР. В самой колонии неоднократно возникают бунты из-за нехватки еды и других социальных благ. Руководство ИК постоянно издевается над осужденными. Избиения, унижения. Как говорят заключенные, в 2014-15 годах были совершены 5 самоубийств, закоренелых преступников.
Места несвободы. Этот термин используют правозащитники, называя места, где боевики незаконно удерживают людей. Таких около 80, рассказывает Алина Боднар, представитель Восточно-Украинского центра гражданских инициатив. Как определить статус тех, кто там пребывает, неясно. Военное положение не объявлено, поэтому этих людей не считают пленными. К тому же они не попали под местный так называемый суд. Вышедшие из этих мест сообщают, что условия содержания там нечеловеческие, рассказала в интервью Алина Боднар.
Людям выкручивали кінцівки, а їм там фактично відрізали кінцівки. Ну, трефово просто розстрілювали. Це можуть бути утримання в жахливих умовах. Тримали людей у вольєрі, в якому раніше тримали собаку. Не надання, наприклад, їжі та не давали людям пити. Це може бути людям не давали виходити в туалет, мучили їх по кілька діб. Якщо людина ходила в туалет, бо не витримувала, то через це до неї ще більш жорстоке поводження.
По данным полиции, в колониях и тюрьмах боевиков содержится около 10 тысяч заключенных. Участились случаи самоубийств. Позиция украинских силовиков такова. Тюремщики, перешедшие на сторону сепаратистов, превратились в преступников. Ответственности за совершенные преступления им не избежать. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Аномально высокая смертность от внешних причин в трех российских регионах может объясняться гибелью военных на Донбассе и в Сирии. Об этом заявила гражданская активистка Татьяна Колесова. Показатели повысились с весны 2014 года. В то же время жертвы авиакатастрофы над Синаем статистика учла. Однако указаны ли погибшие как жертвы терактов? Подробнее в материале Татьяны Вольской.
Количество смертей от терактов, зарегистрированных в России в 2015 году, было в несколько раз меньше числа жертв авиакатастрофы над Синаем. Но это не единственная странность статистики, на которую обратила внимание Татьяна Колесова. Анализируя структуру смертности в Российской Федерации, она обнаружила, что с марта 2014 года в трех российских регионах – Воронежской, Нижегородской областях и Красноярском крае – наблюдаются аномальные всплески смертности от так называемых называемых внешних причин. Проанализировав структуру данных смертности, она столкнулась с тем, что около половины всех смертей от внешних причин приходится на смерти от неопределенных причин, попадающих в категорию «прочие». Так вот, Татьяна Колесова, пользуясь официальными данными Росстата, обнаружила, что количество смертей, вызванных этими «прочими причинами», в трех российских регионах значительно превосходит количество таких же смертей за прошлые годы.
Можно сказать, что у каждого региона есть свой демографический портрет. Туда входит рождаемость, смертность, количество браков за определенный период времени. В том числе туда входит смертность. Несмотря на то, что общая картина по всей стране сейчас более-менее благополучная, при этом есть три региона, в которых цифры назвать благополучными невозможно. Красноярский край. Явление началось в мае 2014 года. Воронежское и Нижегородское. Явление началось примерно в марте 2015 года. С некоторыми колебаниями оно продолжается до сих пор. Я, естественно, смотрела электронные издания, статистику, что такого происходило вот в этих регионах, что не происходило в других, соседних. Я могла бы предположить, что там какой-то наркотик, от которого все внезапно умирают. Какая-то катастрофа. Но катастрофа, вот в статистике хорошо видно самолет, который был зарегистрирован в декабре 2015 года, и видно четко. Поэтому, если мы видим из месяца в месяц повторяющиеся цифры плюс 300, плюс 100, плюс 200, плюс 150, месяц за месяцем три региона выдают эти цифры, мы понимаем, что это не случайность. У меня есть основная гипотеза, то, что они погибли не в этих регионах и, в общем-то, не в нашей стране. То, что вот эти аномальные числа возникли в мае 2014 года, я связываю с тем, что значительное число россиян участвует в военных действиях на территориях других стран. Это Украина. Это Сирия.
Второй вопрос, возникший у активистки. Почему ни общество, ни средства массовой информации этих смертей не заметили?
Жители Луганской области жалуются на транспортную изоляцию. До Киева они добираются поездом за 16 часов, а многие другие города для них закрыты из-за отсутствия железнодорожного сообщения. Большая часть автомобильных дорог пострадала из-за военных действий. По словам экспертов, на Луганщине стоит провести реформу логистики сразу же после окончания военного конфликта. Сейчас же нужно продолжать ремонтировать те участки дорог, которые пользуются спросом. А вот министр инфраструктуры Владимир Амелян уверен, что Укрзалезницы запустит новые поезда в Луганскую область. Больше знает Ольга Стрижова.
Изоляция Луганской области сложилась исторически, рассказывает депутат Северодонецкого городского совета Елена Нежельская. По ее словам, социологические исследования показывают, что здесь живет большой пласт населения, который никогда не выезжал из своего района.
Область транспортно была изолирована все время. Не было транспортной развязки. Сейчас это усугубилось тем, что еще абсолютно разрушены автомобильные дороги. Поскольку несколько раз по ним прошла военная техника.
В департаменте регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганщины подтверждают, ремонтировать нужно тысячи километров дорог. Специально для этого была принята региональная программа «Кольцо жизни» на 3-4 года. За это время планируется отремонтировать те участки, которые соединяют между собой райцентры и Луганщину с другими областями. Из областного бюджета было выделено 265 миллионов гривен, рассказал начальник департамента Сергей Шелест во время брифинга.
В следующем году мы отремонтируем дорогу на станицу в Луганскую, потому что до КПВВ. Мы тщательно рассмотрим вопрос до Золотого, ремонт дороги. Либо это будет поточно-средний, либо это будет ямочный ремонт.
По словам экс-министра транспорта Иосифа Винского, логистика Луганщины требует серьезных изменений. Но ее можно будет менять только после окончания военного конфликта. Что касается отсутствия комфортного железнодорожного сообщения между маленькими городами, на которые жалуются жители, то строительство новых путей должно быть оправдано, уверен Иосиф Винский.
Залізниця, вона ж має бути загружена. Між маленькими містами Луганщини ми загрузки залізниці не дамо. Тому ця тема, я вважаю, економічно взагалі безглуздою є робити якісь додаткові залізничні сполучення. Треба розвивати автомобільний транспорт для локальних перевезень внутрішніх рейсів, просто відновити дорожнє полотно.
А от в роботі Укрзалізниці будуть змінення, розказав міністр інфраструктури Владимир Амелян в програмі «Ваша свобода». По його словам, з реформами Укрзалізниця відстає на десятиліття от
своїх європейських колег.
Також передбачено введення додаткових нових потягів, і що головне, має бути підвищена якість. Бо, на жаль, навіть таке красномовне сполучення, яке йде залізничне з Маріуполя, якість вагонів перевезення пасажирів просто жахлива. Сподіваюся, що інтерсіті, яке затребуване по всій Україні, і попит на нього надвисокий, і заповненість фактично 100%, буде курсуватиме частіше і на Луганську, і в Донецькій області.
Також експерти утверждають, що необхідно рішити і вопрос з аеропортом на території Луганської області. Аеропорт Луганськ був отремонтирован перед Євро-2012. Сейчас же он разрушен и находится на территории временно подконтрольной группировки ЛНР. Поднимался вопрос и о восстановлении Северодонецкого аэропорта как небесных ворот Луганщины, но его передали военным. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Мост между Северодонецком и Лисичанском, взорванный сепаратистами летом 2014 года, восстановлен. На 90% ремонт объекта профинансировал Европейский Союз, выделив почти 1,5 миллиона евро. Несмотря на это, из-за политической борьбы в Северодонецке работы несколько раз приостанавливались, а сроки сдачи моста в эксплуатацию переносились. Однако уже сегодня по отремонтированному мосту проехали первые машины. После более чем 2 лет перерыва связь между городами восстановилась.
Мост через реку Северский Донец взорвали боевики при отступлении летом 2014 года. Дорога через этот мост была кратчайшим путем между Лисичанском и Северодонецком. Города тесно связаны социально и экономически, и отсутствие моста осложняло жизнь горожанам, так как ездить приходилось в объезд. В 2015 году Северодонецким горсоветом было принято решение восстанавливать объект. Работы начались в декабре, говорит гендиректор фирмы «Монолит Спецбуд» Сергей Копленко.
Капитальный ремонт моста состоял из 2 этапов. Первый этап – это восстановление взорванного пролета. И второй этап – это капитальный ремонт самого моста, который ремонтируется 60 лет. Кто был здесь год назад, 2 или 5, он может пройти сегодня, завтра, посмотреть, какие изменения. Здесь капитально отремонтировано все.
Кроме капитального ремонта, опор и пролетов моста, строители также проложили пешеходные дорожки, поставили новое ограждение и сделали освещение. Восстанавливался мост по одной из программ Европейского Союза. Представительство ЕС выделило на это 1 400 000 евро. Еще 100 тысяч евро предоставил городской совет Северодонецка. Представители Евросоюза полностью контролировали ход работ и остались довольны реализацией проекта, говорит советник по политическим вопросам представительства Европейского Союза в Украине Пит Блонде.
Мы надеемся, что это сотрудничество и этот мост станут символами единения Украины и Европейского Союза.
Сразу после церемонии открытия моста им сразу же воспользовались первые автомобилисты. Среди них житель Лисичанска Сергей. По его словам, он 2 года ждал этого момента, так как ранее, чтобы проехать из одного города в другой, приходилось делать крюк в более чем 25 километров.
Наконец-то сбылось. Я присутствовал, вернее, слышал, как взрывали этот мост. Теперь я вижу, как его отстроили. Спасибо большое строителям, спасибо большое всем, кто приложил сюда копейку, силы, руки, ум. Для того, чтобы этот мост был.
Правда, пока не все смогут пользоваться этим мостом. Как рассказал мэр Северодонецка Валентин Казаков, дорога к этому объекту пролегает через заболоченную местность. И на участках, где есть вода, проложены пойменные мосты. 2 из них в аварийном состоянии. Поэтому существуют ограничения на проезд для тяжелого транспорта.
Пока есть эти ограничения. Они связаны с тем, что есть еще 2 пойменных моста. И когда мы в следующем году, я думаю, это доделаем, то ограничения эти будут сняты.
Сейчас проезд по дороге открыт для легковых машин и автобусов. Сдать в эксплуатацию этот мост должны были еще 13 сентября. Но работы несколько раз приостанавливались и сроки окончания ремонта переносились. В основном это было связано с политическим конфликтом между мэром Северодонецка и депутатами горсовета. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Сделайте в Авдеевке еще армия ФМ, пожалуйста.
Вас беспокоит жительница поселка Желанная. Это станция между Авдеевкой и Покровском. Сегодня был анонсирован запуск вышки на Карачун, но к нам, к сожалению, сигналы не стал добивать. В селах не все могут позволить себе спутниковые антенны или интернет. Спасибо, хотя бы украинское радио вещает. Но выступал волонтер на громадском радио и сказал, что можно поставить передатчик в Курахово. Но что можно сделать один волонтер. С 14 года свистни нет украинских каналов.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Следственный комитет России обвинил украинских военных в обстреле Донецкой и Ростовской области и следственной группы, которая находилась на территории России. Об этом сообщается на сайте Следкома. Утверждается, что в июне-августе 2014 года пожилой житель города Донецкой и Ростовской области, находясь на территории своего домовладения, попал под массированный обстрел и получил смертельное ранение. Следственный комитет России уже не первый раз возбуждает дела, фигурантами которых являются украинские военные. Украинская сторона это заявление пока не комментировала. Пограничники прекратили пропускные операции на контрольном пункте въезда-выезда Марьинка из-за обстрела. Об этом пресс-центр Госпогранслужбы Украины сообщил в своем твиттере. Накануне КПВВ Марьинка также не работал до 13 часов. Такое решение принял штаб АТО в связи с тем, что до этого времени группировка ДНР не осуществляла пропускные операции на данном направлении со своей стороны. В Харцизске временно подконтрольном группировке ДНР остановлен завод «Силур». Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Отмечается, что весь персонал завода на полгода отправлен в бесплатный отпуск. Когда завод начнет работу, неизвестно. Представители незаконной организации ДНР винят в произошедшем собственника, который находится в Одессе. Завод фактически не функционирует с конца сентября текущего года. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 декабря, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снегопад, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 6 до 10 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполе «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк, Славянский, Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.